Дорогие друзья, недавно я узнал об таком интересном случае. Сначала расскажу его, потом прочитаю текст Священного Писания, и у нас будет проповедь к молитве. В одной церкви молодая семья решила строить дом. У них не хватало немножко денег, и они попросили другую семью, тоже у них многодетная семья, они попросили взять кредит. Так как этим людям уже кредит не давали, они уже взяли кредит, то они просили взять кредит вторую, другую семью. И те подумали, говорят, хорошо, мы как бы возьмем на свое имя, а вы обязуетесь выплачивать. Да, хорошо. Друзья, ну прошло время некоторое, пару платежей было, а потом эта первая семья, которая попросила взять кредит, она не смогла выплачивать кредит. То есть у них такие финансовые обстоятельства. Стройка дома заняла больше сил и возможностей, чем они рассчитывали. И вот они в таком состоянии, и вот они с женой думают, что нам делать. Приходит время очередной выплаты, у нас денег нет, занимать еще у кого-то, это уже будет совершенно долговая яма такая. И вот они собрались в гости к той семье, чтобы сообщить им о том, что у них денег нет. И вот они переживали, молились и пошли. Пришли в ту семью и говорят, мы хотим с вами поговорить. Да, конечно, проходите. Вот. А у той семьи дети как бы уже постарше. У этой маленькие еще детки, а эти постарше. Как бы эта семья более такая уже устоявшаяся. И они им рассказывают, вы знаете, вот мы вас попросили, вы взяли для нас, мы вам очень благодарны, но у нас денег нет. И мы вот этот платеж выплатить не можем. И мы вас очень просим, как-нибудь можете вы выплатить этот платеж сами, мы потом вам вернем, а следующий платеж все-таки постараемся заработать как-то и так далее. Ну, те подумали, говорят, мы подумаем. Хорошо, давайте завтра еще раз встретимся. И ушли. Но эти первые переживают, конечно. Потом приходят еще раз на следующий день. А те говорят, вот мы с женой думали весь вечер, до поздней ночи молились об этом. И у нас на сердце такое вот расположение. Мы сами этот кредит выплатим. Выплатим полностью сами. Все, забудьте про эти деньги. Друзья, и вот те люди рассказывают потом. Вот, когда мы услышали это, мы ожидали все. Мы ожидали, что те будут нас ругать. Первый вариант был, что нас будут ругать. Вот вы такие сякие, вы нас убеждали. Вот сколько вы нас... Мы же не сразу согласились. Вот сколько нас убеждали. Мы вам поверили. Это первый вариант. Второй вариант, что они ругать нас не будут, но сделают скорбное лицо. И скажут, ну хорошо, ну ладно, один платеж, но имейте в виду, только вот один месяц больше мы не можем. Мы ожидали все, что угодно, были готовы на долгий разговор, были готовы на всякие разные ситуации, у нас были подготовлены речи на все возможные варианты. Но, говорит, на то, что нам просто скажут, что это деньги выплачивать не надо вообще, мы готовы не были. И когда нам это сообщили, то мы единственное, что могли сказать, мы сказали спасибо. Спасибо. И ушли. Потом, говорит, а мы еще раз позвонили, еще раз благодарственную смс написали. И вот я слушал этот рассказ и думаю про себя. Вот они, думаю, сказали, я про себя тоже думаю. Друзья, вот русский лексикон. Много у нас с вами способов выражения просьбы или убеждения. Очень много, да? Мы можем, друзья, часами кого-то в чем-то убеждать. Так же, да? А попробуйте часами кого-то за что-то благодарить. Но тут, в общем-то, лексикон очень слабый. Спасибо, благодарю, пусть вас Бог благословит, и все. Ну, и сердечно благодарю. И потом уже разные варианты. Сильно благодарю, или большое спасибо. Ну, как бы уже просто разные прилагательные с одними и теми же словами. Друзья, у нас, в принципе, сердце такое, это выражается и в лексиконе нашем, оно недостаточно распространенная на благодарность, на то, чтобы выразить просто Господу, ну, кому-то, и в данном случае Богу, какие-то благодарности. Друзья, вот когда человек, проповедник, готовится к проповеди о вечере, он испытывает те же самые сложности. Почему? Очень легко и долго можно говорить о том, что мы должны делать. Ну, например, мы можем сказать, вот такая проповедь. Братья и сестры, вот Христос за нас умер, и поэтому мы должны быть такими, такими, такими. Я могу несколько часов говорить, без проблем. Какими мы должны быть? Друзья, Или могла бы быть такая проповедь, например, вот Христос за нас умер, и благодаря этому мы имеем вот это, вот это, вот это, вот это, мы имеем. Друзья, тоже нетрудно, очень много. А вот проповедь, которая посвящена только тому, что Христос просто нас простил. Вот Он нас простил, за нас умер, и как бы об этом и вроде говорить не о чем. Потому что это настолько великий подвиг, что у нас просто даже и слов не хватает. Но, друзья, вот этот пример, который я сказал, это слабое подобие того, что Господь сделал по отношению к нам. Когда Господь вызвал своих кредиторов, да, или тех, кто ему должен, на свой суд, то люди много ожидали, они ожидали, что он будет их ругать, ожидали, что он будет их, может быть, как-то долг их распределить там на несколько миллионов лет, чтобы выплачивать, да, или еще как-то. Но, наверное, люди никак не ожидали, что Бог просто скажет: я тебе просто прощаю. Наверное, вот это настолько неожиданно, настолько редкое явление это в нашем мире, что у нас просто не хватает даже слов выразить вот благодарность вот за такое, за такой дар. Друзья, я хотел бы сегодня вместе с вами прочитать послание к Ефесянам, 2 глава, с 11 стиха, и попытаться, ну не то чтобы Богу благодарность выразить, а поговорить о том, что же Господь все-таки сделал для нас. Вот о чем мы сегодня вспоминаем. Итак, 2 глава послания к Ефесянам, с 11 стиха. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и придя благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Друзья, этот отрывок, он, как и многие другие тексты Священного Писания, построен вот по интересной такой схеме. Он показывает начальное и конечное состояние людей. Давайте посмотрим начальное состояние человека. «Итак, помните». Давайте мы прочитаем еще раз этот текст, этот стих, это два стиха точнее, и потом, и внимательно посмотрим, какими же были мы с вами, какое же положение человека на этой земле. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти». Итак, язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды, были безбожники. Друзья, апостол Павел напоминает то состояние, в котором человек, человечество в целом и каждый человек в отдельности находился до того момента, когда Христос его увидел. Друзья, иногда мы забываем об этом. Иногда нам кажется, что мы всегда были такими, как сейчас. Но Священное Писание нам призывает об этом помнить. Говорит о том, что мы должны помнить. Вот в одном очень богатом доме, это дворянский дом, кстати, вот сейчас мы были в поездке, так интересно, увидели Лермонтовскую, вот эту, где Лермонтов жил раньше, случайно совершенно брели на усадьбу, увидели, я первый раз в жизни увидел большой, настоящий дворянский дом, как он был раньше. Я поразился, друзья, его великолепию. Это потрясающий дом. Это даже наши современные богатые дома никак не могут сравниться с тем, как жили еще 150 лет назад дворяне. Итак, друзья, в одном очень богатом доме была комната, которая поражала всех своей бедностью. Точнее, даже в этой комнате была всего одна стена, очень бедная, очень старая, с какими-то лохмотьями, которые на ней висели. И когда хозяин этого дома иногда спрашивали, что это за стена, он говорит, это стена напоминания того, кем я был раньше. Дело в том, что на этом же самом месте, где сейчас стоит этот богатый-богатый дом, это не Лермонтовский дом, это не сравнивайте, это я так просто привел пример, а то может ассоциация возникнуть. Вот на этом месте стояла когда-то маленькая хижинка, всего лишь в две комнатки, с большой печкой, где жила бедная крестьянская семья. И в этой бедной крестьянской семье родился мальчик. Когда этот мальчик подрос, то он, будучи довольно талантливым человеком, был замечен одним вельможей и послужил ему в услужение, потом был замечен дальше, стал продвигаться по службе. Это было уже после Петра I, когда и простые люди могли, в общем-то, выдвинуться в высокие сановники. И он стал очень богатым человеком. И вот на месте своего старого дома он построил большой, хороший барский дом такой. Но вот одну комнату, или точнее одну стену, он оставил из старого дома. Вот нетронутую, как она была. И на эту старую стену он повесил свои вещи, в которых ходил, будучи мальчишкой. Повесил какие-то лапти, повесил еще что-то. Для чего? Чтобы иногда возвращаться туда и вспоминать, кем он был. Откуда он стал? Потому что, друзья, смотря на огромный дом, который у него сейчас, у него была такая, ну, как бы, склонность забыть, да? Забыть и потерять эту благодарность, кем он был. Друзья, вот примерно так и апостол Павел говорит. Помните, помните, что вы когда-то были вот такими, что вы были язычники, что вы были чужды заветов обетования. То есть есть обетование, но оно не для вас. Есть надежда, но эта надежда не для вас. Есть Христос, но вы с ним не знакомы. Вы безбожники и язычники. Друзья, хорошо нам помнить об этом. Хорошо нам иметь в нашем сознании вот эту некую стену, которая напоминает нам о нашем прошлом состоянии. А на другой части этого отрывка, посмотрите, кем мы стали. Смотрите, и придя благовествовал мир вам, дальним и близким. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вот она вторая часть. Кто мы были и кем мы стали. А посреди, друзья, причина вот этого изменения, причина вот этой метаморфозы, которая произошла. Как человек, будучи чуждым обетованием, без надежды, безбожник, стал святым Богу, стал согражданином святому человеку. Как это получилось? И вот, друзья, в центре этого отрывка Иисус Христос, Его подвиг, Его величие, Его страдания и Его слава. Друзья, хотелось бы обратить внимание вот теперь на эту центральную часть, на те стихи, которые говорят о Иисусе Христе, об этой причине, по которой произошло это разительное изменение. Итак, друзья, давайте мы посмотрим. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Друзья, внимательно читая этот отрывок, мы увидим, что между вот этим состоянием и этим состоянием лежат три непреодолимых препятствия. Первое, это написано, вы были раньше далеко. Второе препятствие, это вражда между Богом и человеком. И третье препятствие, называется препятствие. Было некое препятствие. Или в греческом тексте была некая стена, или некая такая огромная гора, которая мешает, но никаким образом невозможно, чтобы пройти. Итак, друзья, Бога и человека разделяет их расстояние, то есть они далеко, или вот между вот этим состоянием и этим состоянием бесконечная пропасть, далеко. Второе, между ними это вражда, это никак нельзя примирить. И третье, между ними еще и некое препятствие стоит, то есть некая стена, которая не позволяет пройти. Расстояние, далеко, потом вражда и еще и стена. Друзья, и вот в этих стихах последовательно описывается, как Христос сам с собой удаляет все эти три препятствия, которые препятствуют соединиться человеку с Богом, и прийти вот с этого состояния вот в это состояние, состояние отчужденности, в состояние того, когда человек свой Богу. Посмотрите. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко», первое, то есть первое, о чем мы говорим, «они, бывшие некогда далеко, стали близкие, благодаря чему, друзья? Крови Иисуса Христа». Каждое препятствие удаляется своим как бы способом. Вот эта далекость, она удаляется кровью. Как это понять? Я долго об этом думал. И оказывается, друзья, когда здесь речь идет о далекости и близкости, здесь не идет речь о расстоянии. Я думаю, вы понимаете. Здесь речь идет о том, что человек бесконечно далек от Бога по своей сути. Вот я короткий пример приведу. Вот представьте себе, что живет некая семья, и где-то в Хабаровске, вот в Ейске живет семья, и где-то в Хабаровске живет другая семья. Они не только далекие по расстоянию, но они далекие друг другу и даже по своей сути. Если эта семья из Хабаровска приехала в Ейск отдыхать в гости, и они друг друга не знают, они могут стоять на одной остановке и друг друга не знать, они бесконечно далеки друг от друга. Согласны, да? А теперь представьте ситуацию, что сын этой семьи берет замуж дочку той семьи. И поженились и живут где-то в Москве. Эта семья в Ейске, эта семья в Хабаровске, а их дети живут в Москве. Вот эти семьи стали близки друг другу или нет? Стали. У них начинается кровное родство, потому что у них соединилась кровь. Друзья, у этих людей рождаются дети, и они, у них бабушка здесь, и у них бабушка здесь. Их спрашивают, где ваши ближайшие родственники? И им скажут, мои ближайшие родственники находятся в Хабаровске. Ну как же они ближайшие, там 6 тысяч километров до них. Но по крови они ближайшие. Друзья, и вы знаете, сейчас интересная ситуация. Бывают закрытые границы. Мы знаем, что между Украиной и Россией сейчас натянуты отношения. И украинская сторона сейчас пытается ввести строгие законы, чтобы россиянам было трудно пробраться в Россию. И надо, по-моему, с 1 сентября, если не ошибаюсь, или октября, будет такое постановление, что если я захотел поехать в Украину, мне надо за месяц на сайте зарегистрировать свою заявку, иметь специальное приглашение. Друзья, это очень сложно все. Но есть исключение. Если кровный родственник находится там, и он нуждается в помощи в какой-то, он заболел или, не дай бог, умер, то даже в этих трудных политических обстоятельствах кровным родственникам разрешается проехать без всяких вот этих условностей. Друзья, посмотрите, кровь, даже в этом мире кровное родство, оно соединяет. Вот этот текст, он говорит нам о том, что я и Бог были бесконечно далеки друг от друга. Не по расстоянию, а по нашему родству. Мы совершенно никак не связаны. Но Иисус Христос, Его кровь, она соединяет. Друзья, Иисус Христос – это Бог, и Иисус Христос – это человек. Его кровь объединяет нас с Богом. Мы становимся с Ним кровными родственниками. Мы были далеко, а теперь близки. Почему? Потому что у нас кровь Иисуса Христа. Мы стали кровными родственниками Богу. Друзья, и это очень дорого, потому что никаким другим способом нельзя быть близким. Нельзя быть с каким-то человеком, который далек от тебя, соединиться близко. Ни узы дружбы, ни узы какие-то еще, друзья, не соединяют так, как соединяет кровное родство. Итак, Иисус Христос, Он дал нам возможность через Его кровь, посредством Его крови, чтобы мы были близки самому Богу, близки всем святым, близки праведников Ветхого Завета, святым Нового Завета. Друзья, почему? Потому что мы одной кровью Его соединяемся вместе. Вот у нас сегодня в собрании много гостей, и я думаю, что они уже, мы сказали, друзья, я думаю, что еще раз подтвердят, в общем-то мы были бы бесконечно далеки друг от друга, и никакой бы связи между нами не было, если бы мы не имели бы кровь Иисуса Христа. Когда мы возвращались в последний раз с Израиля, у нас была группа, там были 17-летний юноша был, и был пожилой уже человек. И когда подошла израильская таможня, они очень строгие в этом вопросе. Они спрашивают, вы кто друг другу? Мы говорим, мы друзья. И они отвели меня в одну сторону, Сергея Бочкалова отвели в другую сторону. Меня допрашивал один, а Сергей другой. Задавали одинаковые вопросы. И первый вопрос. Среди вас есть самые разные люди. Где вы могли подружиться? Где? Я говорю, мы подружились в церкви. Что вас объединяет? Второй вопрос. Я говорю, нас объединяет вера в Иисуса Христа. Друзья, и действительно, я потом встал на их место и подумал, а ведь это странно. Совершенно разные люди вместе и говорят, мы просто друзья. Друзья, оно действительно так и есть. Кровь Иисуса Христа, она объединяет, она из далекого делает близким. Это не только друг другу, мы с вами друг другу, но и с Богом, разумеется, в первую очередь. Второе, друзья, вражда. Посмотрите, написано, что упразднив вражду. Второе, что разделяет нас с Богом, это вражда. То есть то неприятие Бога, греховного человека и греховным человеком Бога. Друзья, это неприятие началось еще тогда, когда в Эдемском саду Адам с Евой выбрали слово сатаны вместо слова Бога. И Бог не может воспринять греховного человека. Греховный человек не хочет воспринимать святого Бога и не может воспринимать. Это бесконечная вражда, она присутствует в мире. И что эта вражда, друзья, вернее, каким образом эта вражда упраздняется? Упразднив вражду плотью своею. Вот кровь, которая делает нас близкими, вот плоть, которая упраздняет вражду. Друзья, дальше написано, что в одном теле, примирив обоих с Богом посредством креста, убив вражду. Вот когда вас спросят, такая загадка библейская, что было, или кто был, или что было убито на кресте? Вы можете сказать, на кресте была убита вражда. Иногда говорят, был убит Христос, но Христос сам умер, да, сам отдал свою жизнь. А именно была убита, там была вражда. Так написано конкретно, посмотрите. Посредством креста, убив вражду на нем. Как-то я был свидетелем одного интересного такого диалога, когда брат-служитель давал совет одному человеку, у которого была вражда с другим человеком. И он прочитал этот текст. Друзья, он немножко неправильно использовал, но саму мысль хотел подчеркнуть. Он ему говорит, чтобы между вами вражда ушла, надо, чтобы чья-то плоть умерла. Вот. Друзья, мне это очень понравилось. Вот хотите, чтобы в отношениях с каким-то человеком ушла вражда? Убейте свою, ну, умертвите свою плоть. Чья-то плоть умрет, вражда исчезнет. Друзья, примерно что-то очень примерное произошло и на кресте. Христос отдал свою плоть, чтобы примирить вот непримиримое. Друзья, это, конечно, более глубокий вопрос, и мы не можем сейчас его за несколько минут сказать, но самое важное, что то, что разделяло нас с Богом, это вражда, она была убита, она была упразднена, она была уничтожена благодаря тому, что Иисус Христос свою плоть отдал, и она, это, посредством этой плоти, друзья, Он упразднил вражду. И третий момент, о котором здесь сказано, это некое препятствие или некая стена. Что это за препятствие? Что это за стена? По тексту сначала не так понятно, о чем здесь идет речь. Но вот давайте мы с вами вернемся исторически в прошлое. Давайте мы прочитаем этот текст еще раз, и вам будет понятно. «И разрушивший стоявшую посреди преграду». Вот фраза «разрушивший стоявшую посреди преграду». Вы помните, когда Христос умирал, то что-то сильно разрушилось. Была вот завеса такая, да? Она разодралась снизу доверху. Разодралась. Вот эта завеса, она символизировала преграду между Богом и человеком. Когда Моисей в древности пошел на гору, а народ не пошел, то народ, испугавшись Бога, говорит Моисею: «Моисей, вот пусть Бог с тобой говорит, а с нами пусть Бог не говорит, пусть Бог говорит через тебя». Помните, да? Вот оттуда пошла, вот, и Богу это понравилось слово, в книге Второзакония так и сказано, что они хорошо сказали. И вот оттуда и пошла вот эта символика, что Бог говорит, я теперь буду говорить с одним только из вас, с первосвященником один раз в год, а для всех остальных стоит преграда. Друзья, если мы поговорили бы с вами с ортодоксальным евреем, они бы сказали, что вот эта преграда между Богом и человеком, это, конечно, не полотно, это не ткань. Это преграда, друзья, на самом деле, это заповеди Божьи. Вот эта ткань, полотно, оно символизирует Божьи заповеди, которые мешают человеку приблизиться, не то, что мешают, а которые являются непреодолимым препятствием приблизиться человеку к Богу. Непреодолимым. Друзья, человек не может приблизиться к Богу, потому что на его пути вот эта стена заповедей, 616 или сколько там этих заповедей, которые человек должен выполнить, прежде чем подойдет к Богу. Но кто их может выполнить, друзья? Никто. И поэтому к Богу никто не может приблизиться. И вот эта стена как и стояла еще при Моисее, так, друзья, она стояла до самого Христа, и никогда ни один человек не мог через эту заповедь, через эту преграду пройти. И здесь написано, посмотрите, упразднил вражду плотью своею, а закон заповедей чем упразднил? Он упразднил его, упразднил учением своим. Друзья, Христос принес новый завет, принес новое учение. И эта же самая мысль повторяется дальше, он написано, что он разрушил стоявшую посреди преграды. Друзья, теперь у нас нет необходимости исполнять ветхозаветные заповеди во всей их дотошности и полноте. Это невозможно. Это приведет только к тому, что мы увидим эту гору перед нами, которая не позволит нам приблизиться к Богу. Но она теперь упразднена учением Иисуса Христа. И Христос говорит, когда он обращается к фарисеям, друзья, людям, знающим об этой горе, об этой заповеди, и ученикам своим, которые хорошо знают об этой горе, он им говорит такие слова, что «иго мое благо, и бремя мое легко». А бремя, которое фарисеи возлагают на вы, учеников, вернее, прошу прощения, не так. Помните, как это апостол говорит, что для чего вы на язычников хотите положить бремя, которые не могли понести ни мы, отцы наши, ни мы. Друзья, это он говорит про закон Ветхого Завета. Он говорит, вы теперь хотите заставить язычников нести то бремя, которое никто из наших отцов не мог понести. Это непреодолимое препятствие, это непреодолимая преграда, которая стоит между Богом и человеком. И он говорит, апостол говорит, Иаков, если не ошибаюсь, да, что вам не нужно теперь возлагать это на язычников. У нас теперь иное бремя, оно легко, оно благо, это бремя Христово учения. Друзья, и вот Христос производит вот эти три, вернее, удаляет вот эти три препятствия. Он соединяет посредством крови некогда далеких, делает их близкими с Богом. Он убивает вражду посредством своей плоти, и он открывает свое новое учение, которое упраздняет вот эту непреодолимую преграду, которая разделяла Бога и человека в Ветхом Завете. Мы сегодня на столе имеем с вами хлеб и вино. Это символ крови и плоти Иисуса Христа. Я знаю, что в очень многих церквах, особенно в древности, на этом столе всегда лежала еще одна вещь. Это Библия. То есть она была еще одним символом вечери. Мы так не делаем, потому что так не сказано в Священном Писании, когда описывается вечеря Господня. Но по логике, вот этого текста можно это предположить. Кровь делает нас близкими, плоть, она удаляет вражду, а учение Нового Завета упраздняет непреодолимое препятствие ветхозаветнего, вот этого набора требований и заповедей, которые невозможны для человека. Друзья, и в результате этой победы Христа мы теперь имеем вот тот доступ к Богу в одном духе, о котором здесь сказано. И в результате вот этого подвига Иисуса Христа произошло вот это изменение от того состояния, в котором мы находились, напомним это состояние, были безбожники, язычники, без надежды, без обетования, преображенное теперь в другое состояние, это состояние «имеем доступ к Богу, не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Друзья, я предлагаю сейчас склонить наши колени и поблагодарить Бога за то, что Он совершил эту великую победу, и она действует и в нашей жизни тоже. Аминь.